À l'antenne de la radio 101,9 FM, le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем программу.
Сколько песен мне спета, сколько нежных не сказано слов. Я знаю, ждешь меня где-то. Для меня твой горит огонек. Почему так бывает? Иногда любимых мы забываем. Ждем от них бы тепла, только в сердце давно зима. Верится, сбудется, печаль забудется, и боль от прошлых обид. Верится, сбудется, печаль забудется, только меня ты не разлюби. Верится, сбудется, печаль забудется, только меня ты не разлюби. Мечтаю я быть с тобою, быть с тобой от зари до зари. Если этого хочешь, говорить, говорить о любви. Как же трудно бывает, когда любимых теряет. Пустота остается она всегда. Верится, сбудется, печаль забудется, и боль от прошлых обид. Верится, сбудется, печаль забудется. Печаль забудется, и боль от прошлых обид. Верится, сбудется, печаль забудется, только меня ты не разлюби. Верится, сбудется, печаль забудется, только меня ты не разлюби.
О самых важных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Иран объявил о прекращении поставок нефти Германии. Ранее эта страна свернула экспорт нефти в Испанию и Грецию. На такой шаг Тегеран пошел в ответ на санкции, введенные Евросоюзом против иранского нефтяного сектора, сообщает Финмаркет. В рамках контрмер Иран прекратил поставки нефти во Францию и Великобританию. На днях стало известно, что США намерены ввести новые меры против тех, кто закупает иранскую нефть. Ожидается, что новые санкции коснутся иностранных банков, которые имеют отношение к торговле нефтью с Ираном. МИФ Российской Федерации заявлял, что Россию беспокоит пакет односторонних санкций США и Евросоюза против Ирана, поскольку они становятся помехой для ее торговых связей с Тегераном. НАТО настаивает на передаче афганским военным ответственности за обеспечение безопасности в стране к концу 2014 года. Об этом заявил на пресс-конференции в Кабуле генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Ранее президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что сроки передачи ответственности за обеспечение безопасности в стране афганским национальным силам и выборов президента не определены. FM 101.9. Запуск северокорейской ракеты-носителя Инха-3, Млечный Путь-3, с искусственным спутником Кванмёнсон-3, Яркая Звезда-3, окончился неудачей. Спустя несколько минут после старта ракета развалилась на части и упала в море. О намерении запустить в космос ракету со спутником власти КНДР заявили в середине марта. Пуск был приурочен к столетию со дня рождения первого руководителя страны Ким Чин Сена, который отмечается 15 апреля. Эти власти Пхеньяна вызвали резкое осуждение мирового сообщества. Весь последний месяц северокорейцев отговаривали от такого шага, грозили санкциями. И даже накануне министр иностранных дел G8, куда входят Россия, США, Франция, Япония, Германия, Великобритания, Италия и Канада, в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне потребовали отказаться от запуска. Они напомнили, что эти действия противоречат резолюциям Совбеза ООН, запрещающим Северной Корее запуск баллистических ракет. Между тем, Пхеньян настаивает на мирном характере своей космической программы. По сообщениям из КНДР, данный спутник имел метеорологическое значение. Боевики ливийского города Зинтан, захватившие в плен сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама, хотят судить его самостоятельно, не передавая Триполи. Об этом заявил ливийский юрист Ахмед аль-Джихани, отвечающий за дело Каддафи сына. В то же время сам Триполи по-прежнему не способен вырвать его из рук бойцов-ополченцев, которые захватили Каддафи сына в прошлом году на юге страны, а затем перевели в секретную тюрьму. По словам юриста, некоторые боевики считают, что если аль-Ислам будет передан Триполи, он может убежать или ему могут помочь сбежать, отмечает Итартас. Наша волна. В Гвинее-Бисау в пятницу 13 апреля произошел военный переворот. Солдаты и офицеры арестовали временных президента и премьер-министра страны Раймунда Переру и Карлоса Гомеса, сообщает Agence France Press. Командование местной армии распространило заявление, в котором объявило о нежелании сохранять власть в своих руках и о намерении вскоре передать ее гражданскому правительству. По словам военных, они были вынуждены свергнуть действующую власть, поскольку узнали о секретном соглашении между руководством страны и Анголой. Согласно этой информации, президент и премьер собирались уничтожить вооруженные силы Гвинеи-Бисау с помощью иностранных войск. Гвинея-Бисау – одно из самых бедных государств мира. Полезные ископаемые там есть, но не добываются. Промышленность почти полностью отсутствует. При этом страна считается важной базой при перевалке наркотиков, поступающих из Африки в Европу. С дня завоевания независимости и до нынешнего времени ни один руководитель страны не отработал свой срок полностью. Троих из них свергли военные, одного они же и застрелили. Четвертый умер сам в январе 2012 года. В водорослях у побережья Калифорнии обнаружены следы радиоактивного йода, попавшего туда после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами Университета штата Калифорния. По мнению Стивена Мэнли, одного из авторов статьи, содержание радиоактивного йода в водорослях является значительным, однако, скорее всего, для людей не опасным. Вместе с тем, по оценке исследователя, подобный уровень содержания йода 131 может представлять угрозу для рыб. Ранее было известно лишь о том, что США достигло небольшое количество радиоактивного йода, который содержался в атмосфере. FM 101.9. В Индонезии несколько десятков преступников совершили побег из тюрьмы после серии подземных толчков в среду. Руководство тюрьмы Сингли эвакуировало 221 узника в связи с тревогой, выявленной в связи с подземными толчками и опасностью возникновения цунами. Пенитенциарное учреждение находится всего в нескольких метрах от берега, и власти опасались, что гигантская волна уничтожит его в первую очередь. В итоге осужденных переправили на возвышенность, но во время этой операции 63 заключенных совершили побег. Позднее 13 человек вернулись в тюрьму добровольно, и еще 18 были пойманы сотрудниками полиции. Напомним, в минувшую среду близ берегов Индонезии произошло землетрясение, магнитуда которого, по уточненным данным, составила 8,7 баллов. Далее последовали еще несколько серий мощных подземных толчков. В четверг местные власти сообщили, что во время землетрясения погибли 5 человек. Во Франции за год, прошедший с момента введения запрета на паранджу, были оштрафованы почти 300 женщин. В январе министр внутренних дел Клод Жан объявил, что в результате введения закона количество женщин в уборах, закрывающих лицо, сократилось вдвое. Для мужчин, которые вынуждают женщин носить паранджу, предусмотрен штраф в размере 20 тысяч евро. Наша волна. Властям Швейцарии понадобилось 3 часа, чтобы эвакуировать со сломавшегося фуникулера 75 человек, сообщает Associated Press. Для того, чтобы снять людей из застрявшего выросшей на высоте 1,5 километров кабины, спасателям пришлось использовать 3 вертолета. Эвакуация прошла успешно. Никто из пассажиров, добиравшихся с помощью фуникулера на высокогорный курорт, не пострадал. В английском городе Лидсе осужден главарь банды, промышлявший ограблениями магазинов с драгоценностями. Преступники действовали не только в Великобритании, но также и по всему европейскому континенту, от Швеции до Италии. Поймать гангстеров, которые были уроженцами Эстонии, не удавалось в течение многих лет. Лидером группировки был 30-летний Янно Хейнола. Он проведет в заключении 9 лет, пишет газета Daily Telegraph. Ранее были вынесены приговоры и 7 подельникам Янно Хейнола. По данным британской полиции, осужденные причастны к 150 ограблениям, совершенным в странах Европы. Последние 7 полиция графства Уэст-Йоркшир целенаправленно охотилась за бандой иностранцев, но поймать ее не удавалось. Наша волна. Жители штата Алабама отправили в тюрьму за то, что он явился в зал судебных заседаний в спущенных гораздо ниже уровня пояса джинсах, сообщает Associated Press. Судья Джон Буш счел такой внешний вид 20-летнего Ля-Маркуса де Рэмси проявлением неуважения к правосудию и отправил молодого человека за решетку на 3. Спущенные штаны уже не первый раз оказываются причиной применения санкций к их владельцу. Так, например, в июне 2011 года в аэропорту Сан-Франциско арестовали 20-летнего спортсмена Дешона Мормана, который не стал подтягивать приспущенные штаны по просьбе сотрудников авиакомпании. Однако в итоге молодого человека решили не судить. В Теннесси принят закон, который запрещает наказывать учителей за критику общепринятых научных концепций, таких как теория эволюции. Об этом сообщает Los Angeles Times. В законе подчеркивается, что его нельзя использовать для насаждения каких-либо религиозных или антирелигиозных доктрин. Сторонники нового закона считают, что он позволит учителям свободно обсуждать на уроках сильные и слабые стороны общепринятых доктрин, в частности, взглядов на происхождение человека и изменение климата. При этом сама учебная программа меняться не будет. Противники принятых мер утверждают, что новый закон позволит учителям насаждать псевдонаучные взгляды. FM 101.9. В Петербурге в пятницу открылся сезон фонтанов. Первыми начали работать шар на Невском проспекте и фонтан на Манежной площади. Завершит начало сезона традиционный праздник открытия фонтанов в Петергофе. Он состоится 19 мая. Всего в 2012 году город будут украшать 38 фонтанов. А у нас в Ванкувере на следующей неделе фонтаны будут бить с неба. Синоптики прогнозируют дождливую неделю. Температура воздуха от 12 до 14 градусов выше 0.
Помнишь, будет так всегда. помнишь, было так всегда. Ты помнишь, будет так всегда.
Ну а теперь минута рекламы.
Become a friend of CITR and receive great discounts at businesses around Vancouver.
Your Friends of CITR card will get you sweet deals on the West Side and UBC area at Banyan Books, The Bike Kitchen, Displaced Hasheries, The Eatery, Fresh is the Best Salsa, Gumdrops, Illusion Studio and Spa, Herner's Pub, Prussian Music, Rufus's Guitar Shop, and West Coast Music.
And don't forget the UBC Bookstore. It pays to be a friend of CITR. To find out more, come visit us in room 233 of the sub on UBC campus or visit us online at citr.ca.
Еще одна новость.
As interesting as listening to this PSA is, there's nothing quite like watching it. Watching what, you ask? The annual showcase of films that accompany it as part of the POV, or Persistence of Vision Film Festival. This showcase of short films written, directed, shot, edited, and produced by students in the film production program at UBC happens only once a year. On April 27th and 28th, join the POV Festival at the Empire Granville 7 Cinemas in the heart of downtown Vancouver as these magnificent films are debuted. For tickets and information, visit POVfilmfestival.com.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, мы продолжаем программу. Британский сайт, занимающийся историческими записями, опубликовал 200 тысяч документов, имеющих отношение к пассажирам и команде легендарного судна «Титаник».
В ирландском Белфасте, где был построен «Титаник» и где набирали членов его команды, во многих семьях сохранились правдивые и не очень рассказы о родственниках, затонувших в том плавании. Теперь же у любого желающего появилась уникальная возможность – узнать, насколько эти данные соответствуют действительности.
Английский сайт ancestry.co.uk, занимающийся историческими документами, решил накануне столетия со дня гибели знаменитого лайнера выложить в сети огромное количество документов, имеющих отношение к людям, плывшим на «Титанике».
Всего их было 2224 человека, из которых 1500 погибли в ледяных водах Атлантики после столкновения корабля с айсбергом. Среди документов полный список пассажиров с указанием их возраста и профессии.
В пофамильном списке команды указаны национальности и даже домашние адреса. Можно ознакомиться с завещаниями, которые оставили капитан «Титаника» Эдвард Джей Смит, а также два американских миллионера, путешествовавшие на лайнере, крупный промышленник и знаменитость Джон Джейкоб Астор, он плыл с женой Мадлен, и бизнесмен Бенджамин Гугенхайм.
Кроме того, среди материалов сайта можно найти несколько сотен документов за подписью следователей, которые вели дела о гибели пассажиров, и записи о 330 телах, выловленных из вод Атлантики после крушения судна. Здесь же можно уточнить и данные о выживших.
На сайте есть информация о 700 пассажирах с «Титаника», которые были спасены командой проходившего мимо судна «Карпатия». Как заявила менеджер сайта Мириам Сильверман, эта информация поможет не только людям, которые хотели бы узнать, не было ли на корабле их родственников, но и тех, кто точно уверен в судьбе своих предков, но до сих пор не имел ни одного документального подтверждения того злополучного путешествия.
До 31 мая 2012 года доступ к документам сайта можно получить бесплатно. После этого пользоваться архивом придется за деньги. Напомним, «Титаник» был построен в 1911 году. На тот момент 269-метровый корабль являлся крупнейшим судном в мире. 10 апреля 1912 года он вышел из английского порта Саутгемптон и отправился в Нью-Йорк. Четыре дня спустя лайнер, считавшийся непотопляемым, затонул в Северной Атлантике после столкновения с айсбергом. Из 2224 пассажиров и членов экипажа погибли свыше 1500 человек. Обломки судна покоятся в океане на глубине почти 4 километров.
Но в то же время в Новороссийске завершена уникальная операция по поднятию со дна моря научно-исследовательского судна «Бентос-300». Подводная лаборатория затонула более 20 лет назад. Все эти годы она находилась на дне Цемесской бухты. Сложные технические работы по подъему подлодки провели специалисты спецстроя России. Передают «Вести».
Операция увенчалась успехом впервые за много лет. Ранее различными структурами было предпринято более десятка таких попыток. Однако все они заканчивались безрезультатно. Подлодка была слишком тяжелой.
Проблема встала особенно остро, когда началось строительство новороссийской базы Черноморского флота. Затонувшая лаборатория мешала строительству пункта базирования «Военная гавань». Для того, чтобы извлечь судно на поверхность, его пришлось распилить.
Работы проводились в течение полугода. В ноябре 2011 года были извлечены первые три части судна. Для поднятия последней основной и самый тяжелый, около 170 тонн, потребовалось применение особых технологий. Операция была тщательно спланирована.
На протяжении нескольких дней отряд водолазов проводил подготовительные работы, устанавливал специальные крепления. Спецстроевцы использовали мощные тягачи и плавучие краны.
3 апреля основной блок судна был поднят со дна Цемесской бухты. Теперь строители могут без помех продолжить возведение западного мола Новороссийского геопорта, в котором через несколько лет станут базироваться корабли Черноморского флота.
Автономная подводная лаборатория «Бентос-300» была спроектирована в 1973 году в Ленинградском проектном институте «Гипрорыбфлот» по заказу Министерства рыбного хозяйства. Таких подводных лодок в Советском Союзе было только две. Второй подобный аппарат был построен в 1983 году. По официальной версии, подлодки предназначались для длительных биологических наблюдений и не имели аналогов в Советском Союзе.
Уникальность «Бентос-300» заключалась в том, что на абсолютно небольшом пространстве общая длина подлодки составляет всего 21 метр, могли уместиться 12 человек и оборудование, которое можно было опускать практически на любую глубину. Первые испытания аппарата были закончены осенью 1976 года. Подлодка погрузилась на глубину 320 метров, после чего была принята в эксплуатацию.
После распада СССР обе подлодки стали никому не нужны и остались на территории Украины. «Бентос-300» долго стояла у пирса. В 1992 году ее накрыло мощной волной во время шторма. Лодка была выброшена на отмель в районе Новороссийска, недалеко от геопорта. Как утверждает российская газета, аппарат погрузился неглубоко, всего на 6 метров, и во время отливов был хорошо виден с берега. В случае реставрации «Бентос», возможно, будут использовать в качестве музейного экспоната.
Вторая подлодка ушла под воду у пирса в Севастополе, однако была оперативно поднята и сейчас ожидает определения на вечную стоянку в Балаклаву.
Если в городе твоем снег, если меркнет за окном свет, если время прервало бег и надежды на апрель нет, если в комнате твоей ночь притаился по углам мрак, нету сил прогнать его прочь, позови, я расскажу, как. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. А над городом живет Бог, 40 тысяч лет и все сам. И, конечно, если бы он мог, он бы нас с тобой отдал нам. Но сойдет с его лица тень, и увидит он, что я прав, и подарит нам один день в нарушении всех своих прав. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. Поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе.
Энциклопедия «Голоса России». Русские политики. Столыпин Петр Аркадьевич. Русский государственный деятель, министр внутренних дел, председатель Совета министров, руководитель аграрной реформы в России, названной Столыпинской. Столыпин – выходец из старого дворянского рода, известного с конца XVI века. Род Столыпиных дал России выдающихся политических и литературных деятелей. Бабушка Михаила Лермонтова, урожденная Столыпина. Прадед был близким другом Спиранского, крупнейшего государственного деятеля начала XIX века. Отец Аркадий Дмитриевич – участник Крымской войны, друг Льва Толстого. Мать Столыпина Анна Михайловна – урожденная Горчакова, племянница канцлера России Алексея Горчакова, одноклассница Александра Пушкина по лицею. Жена Петра Аркадьевича – правнучка Александра Суворова. Собственно, семья Столыпиных в 19-20 веках была в родстве и дружбе со знаменитыми людьми России. Многие жизненные воззрения самого Столыпина имели западный оттенок, и поэтому его политические взгляды не всегда отражали интересы России. Столыпин родился в Дрездене. Детство и раннюю юность провел в основном в Литве. На лето выезжал в Швейцарию. Учился в Виленской гимназии. Окончил Петербургский университет. Служил в западных губерниях вплоть до 40 лет, то есть большую часть жизни прожил вне центральной исторической России, и когда в 1903-м стал саратовским губернатором, чувствовал себя там как бы иностранцем. В самом деле, в коренной России Столыпин был не чаще, чем в Германии, которую считал идеалом для многих культурных стран. Всю свою государственную политику Столыпин предлагал строить на аграрной реформе. При этом она основывалась на разрушении одного из главных устоев русской жизни – крестьянской общины. Кстати говоря, хитрость и политическая ловкость Столыпина проявилась также в том, что свой аграрный закон он предложил в междумский период, 9 ноября 1906-го. Первая дума уже была разогнана, а вторая еще не созвана. Эта реформа до сих пор является предметом споров и разногласий в различных кругах, начиная от школьных учителей истории и заканчивая профессорским составом столичных академий. Как известно, на Столыпина было совершено около 20 покушений, одно из которых случилось в театре во время антракта спектакля «Сказка о царе Салтане». Столыпин разговаривал у барьера оркестровой ямы с министром двора барона Фридриксом и земельным магнатом графом Потоцким. Неожиданно к Петру Столыпину приблизился некто Багров и выстрелил из Браунинга дважды. Первая пуля попала в руку, вторая — в живот. От мгновенной смерти Столыпина спас крест святого Владимира. Раздробив его, пуля изменила прямое направление в сердце. После ранения Столыпин перекрестил царя, тяжело опустился в кресло и ясно и отчетливо, голосом, слышным находившимся недалеко от него, произнес: «Счастлив умереть за царя». Энциклопедия «Голоса России».
Машин раскатился без конца по мостовой. Огни, витрин, пусть опять до ночи светит нам с тобой. Играет джаз, и влюбленных парней из тьмы, как в первый раз в этом парке повстречаемся и мы. Играет джаз, и он сейчас звучит для нас, как в первый раз. И вам подчас, как нам сейчас, как в первый раз играет джаз. Прошу на этот медленный фокстрот, и вновь все ноты заведут на небе звездный хоровод. Твои глаза предо мной плывут, как много лет назад, но лишь сейчас понимаю я всю прелесть этих глаз. Играет джаз, и он сейчас звучит для нас, как в первый раз. И вам подчас, как нам сейчас, как в первый раз играет джаз.
Информация может быть полезна тому, кто прожил в Канаде не более 5 лет и является малоимущим. Для таких жителей Канады в организации «Мозаик» в период начисления налогов за 2011 год в марте и апреле в Бёрнаби, в Томми Даглас Бёрнаби Паблик Лайбрери и в Нью-Вестминстер Паблик Лайбрери будут работать бухгалтеры-добровольцы, чтобы бесплатно помочь тем, кто сам не может оплатить услуги бухгалтера. Кстати, все добровольцы говорят по-русски, так что объясниться будет легко. Но сначала нужно записаться на очередь. Звоните по телефону 604-254-96-26 и обратитесь к Мике или Паоне. Еще раз номер телефона
604-254-96-26. Осенний аккорд года первого дня этого года благословенный час. Город спит под сиреневый шорох мокрых аллей и бульваров. Такая погода джаз. Каплями дождь тает, словно шарики ртути. Их ветер катает, пытаясь собрать в один ручей и нести водостоком туда, где песок шершавый гладит волна. С шуршанием и мир одинок, никто нигде ничей. Отчего при лунном свете мы, как дети неразумные, не помним зла? Мне ответил кто-то в сером: это тайны атмосферы, характерные для этого числа. У
меня на кухне, остывший чай еще и двух нет. Постполуночная печать на циферблате, и до утра подать рукой, а сон безмерно далеко. И так не кстати, прохладный бриз шагает по тротуару, капризная пара, не поднимая глаз. Сонная луна скучает, будто камушком из-под ноги. Настроение скача отлетает, такая погода джаз.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, подошло время новостей Канады.
Авиакомпания Air Canada предупреждает перед тем, как отправиться в аэропорт, на всякий случай позвоните в справочную службу и выясните, вовремя ли вылетает ваш самолет. Например, в пятницу по Канаде были отменены около 30 рейсов. Это связано с тем, что пилоты компании вновь пытаются провести незаконную забастовку. Многие из летчиков уже сообщили, что не смогут по болезни выйти на работу.
Тем временем профсоюз Air Canada призвал своих пилотов не обращать внимания на небольшую группу нарушителей, недовольных действиями администрации, и выходить на службу по графику. Пилоты выражают свое неудовольствие тем, что их профсоюз никак не может завершить переговоры с руководством Air Canada.
Новый отчет Института исследований общественной политики поставил под сомнение целесообразность стремления Оттавы сохранить темпы иммиграции на прежнем высоком уровне при нестабильной экономике.
По мнению исследователей, приезд значительного количества иммигрантов во время экономического спада может привести к появлению целого подкласса малообеспеченных канадцев.
Специалистов также беспокоит тот факт, что в последнее время наметилась тенденция к удовлетворению кратковременных, узкоспециальных потребностей рынка. Между тем, быстрое изменение ситуации может оставить неудел тысячи специалистов.
В качестве примера приводится ситуация, сложившаяся во время IT-бума в 90-е годы, когда в страну было привлечено множество специалистов этой сферы. В 2000 году, после спада в технологической отрасли, эта группа пострадала сильнее всех.
Более 5500 служащих федерального правительства получили в среду так называемый «розовый талон» – уведомление об увольнении по программе сокращения расходов государственного бюджета.
По данным профсоюза служащих общественного сектора Канады, увольнению подлежат 5561 человек в 23 правительственных департаментах, 222 человека из числа уволенных в Британской Колумбии.
Больше всего уволенных в агентстве по охране государственных границ – 1137 человек. В Министерстве здравоохранения увольняют 715 служащих.
Автомобилестроительная корпорация Ford и сеть магазинов Best Buy подписали соглашение, по которому владельцы автомобилей на электрической тяге смогут подзаряжать батареи своих машин у себя дома. Полная перезарядка займет от 3 до 4 часов. Стоимость устройства вместе с установкой около 1600 долларов.
Вопреки прогнозам некоторых ученых-зоологов, популяция белых медведей в Канаде не снижается, а наоборот растет. В результате наблюдений с воздуха на западе Гудзонова залива, района, который считается наиболее рискованным для жизни полярных животных, в августе прошлого года насчитали 1013 медведей.
Ученые в 2004 году предсказывали, что число этих редких северных хищников снизится до 2011 года более чем на 30%. Но эти прогнозы оказались неверны. Белые медведи являются предметом национальной охоты для инуитов. Шкура крупного животного оценивается в среднем в 5600 долларов. Покупатели на них всегда имеются, и в основном это граждане из России или из Китая.
До сих пор Канада остается единственной в мире страной, выдающей лицензии на охоту на белых медведей. Однако позволить себе такое развлечение могут только весьма состоятельные люди. Стоимость лицензии более 30 тысяч долларов.
Необычное предложение рассмотрит муниципалитет Ванкувера на следующей неделе. Если оно будет одобрено, то Aitara Women's Resource Society, общество помощи нуждающимся женщинам, начнет строительство трехэтажных домов, составленных из 12 грузовых контейнеров.
Первый 12-квартирный дом будет построен по адресу 502 Александр Стрит в Даунтаун Истсайд. Внутри, как заявляют проектировщики, ничто не будет напоминать контейнер. Все как в обычном доме и квартире. Полностью оборудованная кухня, ванная, стиральная машина и комната.
Площадь 320 квадратных футов. Немного. Но это временное жилье, которое позволит женщине, не имеющей постоянного места проживания, не оставаться на улице. Стоимость $375 в месяц. Ну, я думаю, для проживания в контейнере многовато. Ну, к тому же, для тех, кто получает соцпомощь, тоже не по карману.
Ну и напоминание. В воскресенье состоится забег Sun Run. А это значит, что многие дороги будут перекрыты. Ну а больше о жизни в Ванкувере и в Канаде в целом вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Сердце жаркое твое уже точило острие слепой любви моей копье. Холодных слов твоих доспехи, такая слабая помеха, когда наш рыцарский турнир мне обещал победный пир, с тобой поверженный кумир. По сердцу словно на турнире меж собой. Любовью освещен, любовью окрылен.
Ну и, конечно, напоминаем, в Университете Британской Колумбии издается газета UBCA. Здесь все о жизни студентов в Ванкувере. Ну а если у вас сломался велосипед, то обращайтесь в UBC Bike Kitchen. Все будет сделано в срок.
Свой подтверждая высший класс, бил очень точно каждый раз. По сердцу словно на турнире меж собой. По сердцу могут причинить друг другу боль. Но как красив такой турнир с былых времен. Любовью освещен, любовью окрылен. Любовью освещен, любовью.
наша волна.
Ну а сейчас немного новостей спорта. Транспортное управление Лондона в преддверии летних Олимпийских игр презентовало специальную карту городского метро, в которой станции получили имена легендарных спортсменов, а каждая линия посвящена определенным олимпийским дисциплинам. Переименование 361 станции в рамках проекта «Олимпийские легенды» произошло в виртуальном пространстве и специально приурочено к играм 2012. Например, имя американского пловца Майкла Фелпса, выигравшего 14 золотых медалей и ставшего самым успешным олимпийцем всех времен, получила главная станция игр Стратфорд. Расположенную рядом станцию назвали в честь американского боксера Кассиуса Клея, который выиграл золото Олимпийских игр в Риме, после чего взял имя Мохаммед Али. Свое имя на схеме лондонского метро увидит и уникальная российская легкоатлетка Елена Исинбаева, обладательница нескольких десятков мировых рекордов в прыжках в шестом. Создатели карты отметили, что выбрать 361 спортсмена из числа величайших олимпийцев всех времен было непросто. Тем не менее, в их число вошли многие выдающиеся советские и российские атлеты, такие как вратарь Лев Яшин, пловцы Владимир Сальников и Александр Попов, теннисист Евгений Кафельников, гребец Вячеслав Иванов, легкоатлет Виктор Санеев, представительницы синхронного плавания Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова, тяжелоатлет Василий Алексеев, гимнасты Лариса Латынина и Николай Андрианов и некоторые другие. Более подробно ознакомиться с олимпийской схемой метро можно на официальном сайте лондонской подземки. А Королевская почта Великобритании обнародовала на Олимпийском стадионе в Лондоне дизайн почтовых марок, которые она намерена выпускать в честь каждого британского золотого медалиста Олимпиады 2012 в Лондоне, говорится в сообщении почтовой службы. Марки будут выполнены в динамичной манере, с диагональными линиями и пересечениями, сообщает РИА Новости. В центре расположится портрет атлета-медалиста во время соревнований, а по краям золотистой краской будет нанесен портрет королевы Елизаветы II, логотип Олимпиады и надпись «Золотой медалист», а также имя и вид спорта обладателя медали высшей пробы. А теперь немного о текущих соревнованиях в Британии. Британец, из-за которого 7 апреля была остановлена регата между университетскими командами Оксфорда и Кембриджа, бросился в Темзу в знак протеста против социальной дискриминации и разделения общества на элиту и всех остальных. Спортсменов остановили из опасений, что он может попасть под весла и получить травмы. После того, как мужчину вытащили из воды, гребцы стартовали заново. Перед тем, как отправиться на место проведения соревнования, пловец написал о своих намерениях в блоге, назвав запланированный поступок актом гражданского неповиновения и выразив надежду, что ему удастся сорвать гонку. Блог, в котором была оставлена эта запись, озаглавлен фразой «Элитизм ведет к тирании». А теперь из Британии в Россию. 4 российские штангистки дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Такое решение, как сообщает официальный сайт российского антидопингового агентства РУСАДА, приняло руководство Федерации тяжелой атлетики России. На самый большой срок отстранена от соревнований Таисия Антонова – 10 лет, начиная с 20 мая 2011 года. На 2 года дисквалифицированы Ирина Бондаренко, Виктория Доставалова и Александра Федорова. И о футболе. 2 молодых людей из Днепропетровска в добровольно-принудительном порядке подверглись публичному наказанию за разбитый символический мяч, установленный перед местным торговым центром «Пассаж» по случаю грядущего чемпионата Европы по футболу. Кстати, до него осталось всего 2 месяца. Они почти сутки простояли перед искореженным ими же символом предстоящего спортивного форума, повесив на шее плакаты с надписью «Я законченный идиот разбил мяч Евро-2012». Как сообщает газета «Сегодня», акт прилюдного самобичевания вандалы устроили по требованию охранников этого торгового центра. В минувшую пятницу эти 2 молодых людей, будучи в сильном подпитии, принялись с разбега бить ногами по мячу, который в результате покрылся трещинами. Охранники задержали их и потребовали возместить ущерб в размере 16 тысяч долларов. Поскольку у них такой суммы суммы не было, им предложили отбыть наказание у разбитого мяча с позорной табличкой. А вот глава УЕФА Мишель Платини обвинил, цитирую, «бандитов и мошенников в искусственном завышении цен на гостиничные номера на Украине до начала чемпионата Европы по футболу». Он выразил надежду на то, что украинские власти решат эту проблему до начала чемпионата, который пройдет в украинских и польских городах. Раздражает то, сколько сюда инвестировано, а людям приходится говорить, что они не могут приехать, потому что есть бандиты и мошенники, которые хотят заработать во время евро кучу денег, сказал Мишель Платини. Нельзя менять цену на номер с 40 евро до 100, а затем до 500 вот так просто за один день. Так не делается, добавил глава УЕФА. Мишель Платини заявил, что украинские власти должны решить этот вопрос. Вице-премьер украинского правительства Борис Колесников, ответственный за организацию Евро-2012 на Украине, на том же брифинге во Львове пообещал решить проблему цен на отели в ближайшие 30 дней. Проблема непомерно высоких цен на проживание в отелях неоднократно поднималась на переговорах с участием функционеров УЕФА и членами украинского правительства. Сразу несколько национальных футбольных ассоциаций выразили обеспокоенность, что не могут продать билеты на матчи собственных сборных. В это же время Министерство внутренних дел России попросит президента РФС Сергея Фурсенко предоставить список тех, кто купил билеты на чемпионат Европы по футболу, чтобы выявить среди них футбольных хулиганов. Граждане будут проверены по имеющимся базам, и Российскому футбольному союзу будет рекомендовано провести работу по отзыву билетов и возврату денежных средств, сообщили Интерфаксу в пресс-центре МВД Российской Федерации. Ну вот и все о спорте на сегодня.